Добрый день! Сегодня мы вновь продолжаем разговор о книжной серии «Святые России». Это уникальная серия из огромных, очень объемных, серьезных книг, которые издает Фонд социально-культурной инициативы. Мы когда-то говорили о книгах о преподобном Сергее Радонежском, о преподобном Серафиме Саровском, а теперь мы разговариваем, и уже это была предыдущая передача на эту тему, о книге «Равноапостольные. Князь Владимир и княгиня Ольга». У нас в гостях куратор серии, он же сотрудник Фонда социально-культурных инициатив, начальник отдела по делам молодежи и работе с общественными организациями Дмитрий Александрович Вдовых.
Здравствуйте.
А также Жанна Григорьевна Белик, ответственный редактор издания, начальник отдела экспертизы музея имени Андрея Рублева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Продолжим наш интересный разговор. Нас теперь интересуют сами личности княгини Ольги и князя Владимира. Почему Россия так серьезно в последнее время обращается к ним? Мы возводим памятники святому Владимиру. Нам это зачем-то надо. Мы, какое-то особое почитание становится. Он становится все более и более популярным. В связи с чем?
Ответ напрашивается сам собой, что Россия в новую эпоху, она, безусловно, ищет, вырабатывает национальную идею. Она ищет истоки своей государственности, она ищет свои корни. И мне кажется, прямое обращение, как в памятниках архитектуры, строительства церквей, так и возведение памятников в самом центре Москвы, прямое обращение к истории, что именно в ней мы находим ответы на все те вопросы, которые нам ставят время и сейчас.
Дмитрий Александрович, вот вы говорили о том, что жизнь человека в Древней Руси изменилась после того, как пришли эти люди, после того, как было принято христианство. А что изменилось? Как она изменилась?
Ну, когда мы говорим о изменениях в жизни народа, мы всегда говорим о социальных изменениях в первую очередь. Все-таки языческая культура, она представляла далеко не монолитную какую-то вероисповедание на территории славянских племен. Да? Это были разрозненные культы веры в своих территориальных, местечковые башки и так далее. Конечно, религию, которую восприняла наша страна христианскую, в константинопольском варианте, в ортодоксальном, она, конечно, была глобальна в государственном масштабе. И вот эти вот все картинки из летописи, что крестились в Днепре, крестились в Волхове, да, это только часть айсберга. Угу. Мы же практически не говорим о том, как изменилась жизнь простого человека с принятием христианства. Вот если мы возьмем личность князя Владимира, его языческий период жизни, который характеризовался ровно тем, что и происходило в язычестве, и многоженство, и разгульная жизнь. И, в общем-то, основной вектор его, наверное, жизни был все-таки война.
Живем как в последний раз.
Да. Зато какую мы видим разительную картину, когда человек, глава государства, строит учебные заведения, приглашает образованных монахов. Для чего? Не только для отправления религиозного культа, да, но и огромное количество на тот момент детей из богатых семей практически уводили, что вызывало еще пережитки языческого менталитета, слезы, стенания, да, что детей забирают. А через какое-то время они возвращались уже образованными и грамотными. Социальная политика, направленная на помощь бедным. Вот эта вот картина, мне всегда нравится приводить в пример, когда подводы с продуктами князь Владимир отправлял практически по всему Киеву для того, чтобы все нуждающиеся кормились за счет государственной казны. И ему даже чуть позднее сделали упрек в том, что настолько любовь твоя христианская простирается на подданных, что участились грабежи на дорогах, всякие беззакония и так далее. И обоснование Владимиром, что на все суд Божий, да, был такой следующий этап в его голове, наверное, что тебе Господь дал власть и правильное выстраивание государственной системы через налогообложение, через судебную систему. В этом и есть христианская миссия государя. И практически за каких-то там 10-15 лет мы видим уже совершенно новый тип государственного управления на территории нашей страны, которая все-таки, еще раз повторюсь, была сплетением из лоскутков разных племен. Конечно, основу заложила еще и княгиня Ольга через систему уроков и погостов, безусловно. Но вот, наверное, все-таки изменения у Владимира налицо. Это можно засвидетельствовать историческими фактами.
А что это за система, которую Ольга заложила?
Княгиня Ольга, она заложила основу государственного деления на территории.
Так.
То есть она объехала фактически всю страну. То есть она таким была первым правителем, наверное, который объехал всю страну. И она очень логично разделила территорию страны на так называемые уроки. То есть это не то, что сейчас подразумевается под этим словом, а это некая территория. Вот, и погосты.
Урочище и слово еще сохранилось.
Да,
тоже
да,
некая
да.
территория, да.
Некая территория, вот, да. И она, в общем-то, фактически была создательницей территориального деления России, то есть той самой системы, которой мы пользуемся до сих пор.
То, что мы сейчас называем губерниями. Условно говоря.
Да, да, да. То есть потом это все продолжилось через деление на губернии, а сейчас на области и так далее. Но вот саму систему, автором ее была княгиня Ольга.
То есть мы имеем в нашей истории не просто людей, которые были язычниками, а потом вдруг стали святыми. Мы имеем людей, которые в социальной жизни были глубочайшими реформаторами, то есть очень образованными, понимающими, умными управленцами, как бы сейчас сказали. Так это или не так?
И положительные как бы итоги и результаты этих решений, они даже сейчас нам как бы очевидны.
А зачем эффективному менеджеру или хорошему управленцу принимать крещение? Ведь православная религия, она немножечко как бы мешает иногда социальной жизни. Она думает о Царстве Небесном, да? Иди в монастырь, так сказать, углубляйся в духовную жизнь. Зачем нужно было креститься? И как это вообще произошло? Вот вы сказали о том, что вы расскажете об обстоятельствах крещения и того, и другого. Вот будьте добры, это очень интересно.
Ну вот интересно, что княгиня Ольга, она задумалась о принятии веры, и она поехала креститься в Византию. То есть ведущее государство того времени. И мне кажется, что о ее огромном авторитете в России и в мире говорит тот факт, что она приняла крещение в столице Византийской империи, ее крестным отцом стал император Византии, а обряд крещения провел патриарх. То есть вот мы можем себе представить, если перевести эту ситуацию на сегодняшний день, то есть каким авторитетом должен обладать человек, чтобы патриарх провел обряд крещения, а лидер страны, первое лицо, стал крестным отцом. Мы даже, наверное, не можем представить себе в современном мире уровень авторитета такого человека. И, в общем-то, такие же отношения были и в мире древнем. И я думаю, вот Ольга, несмотря на то, что, во-первых, мы не знаем, откуда она происходит. То есть вот это сведения о ее псковском происхождении, неизвестен, да, княжеский род у нее был или нет. Это все имеет легендарный характер, эти сведения появляются гораздо позже, то есть в тех источниках, которые относятся к времени княгини Ольги, сведения об этом не сохранились. Но ее дела, то есть ее огромный авторитет в государстве сделал совершенно неважным все остальные факты ее рождения, там, каких-то первых шагов в жизни и так далее. Вот. Но ее дела были настолько значимы, что вот первые люди мира совершили обряд крещения.
То есть это произошло на самом высшем уровне, который можно себе было бы представить
в то
на
время,
тот момент.
Да, да.
Ну, это совершенно потрясающе.
Это потрясающе, да. И вот, вот эти открытия, они как бы вот нас, наверное, изумили вот в работе над этой книгой.
Почему об этом никто так широко не говорит? Вот. То есть удивительно, правда?
Удивительно. И Ольгу называют вот в молитвах богомудрой. То есть вот ее мудрость человеческая вот в сочетании с мудростью христианской, которую она во многом приобрела благодаря крещению, вот создали как бы такой колыбель христианства в России.
А обстоятельства крещения князя Владимира? Почему он вдруг решил креститься в Корсуне, а не, то есть на территории современного Крыма, Тавриды, а не в Константинополе, или как-то еще тоже показать свой уровень или свой ранг, так сказать, пригласить очень значительных людей, или что за этим стояло?
Но существует две как бы версии об обстоятельствах крещения князя Владимира, одна из них все-таки переносит нас в Константинополь. Вот. Ну, то есть это неизвестно, как крестился князь Владимир. Но наиболее распространенная, которая вот упоминается в повести временных лет, говорит нам о том, что он крестился в городе Корсунь на территории современного Крыма. Но здесь, мне кажется, очень важные были статусные вещи. То есть ему очень важно было, чтобы Россия не была вассальной страной по отношению к Константинополю, а имела все-таки авторитет независимого государства.
То есть чтобы вот приехали к нам, а не мы к ним.
Вы... Ну и очень важно было взять в жены византийскую принцессу. Вот, и чтобы, что было фактически невозможно для того времени, вот, чтобы багрянародную принцессу, которая родилась в таких царских покоях, отдать в жены язычнику. То есть нужно было добиться этого, и это нелегко, и он справился с этим военными, наверное, какими-то своими путями. Но, тем не менее, это случилось. Осадить город, а потом отдать его в качестве вина – это вот был его путь.
Дмитрий Александрович, вы не добавите что-нибудь или...
Ну, я, наверное, только могу констатировать о том, что до крещения Владимир не единожды, по-моему, если что, Жанна Григорьевна, поправьте, был у стен Константинополя и втыкал копье, да.
То есть так немножко угрожал чуть-чуть, так сказать, как бы...
Буквально вынуждал подписывать мирный договор и платить дань, да. И поэтому ехать туда уже... Третий раз могло показаться, наверное, вполне как действительно вассальной какой-то зависимостью, а взяв в жены принцессу, это, конечно, уровень уже ровенства в династическом отношении между ведущим государством того времени и представителем языческого мира.
Жанна Григорьевна, вот мы перед передачей листали эту книгу, и вы каждый раз рассказывали какие-то интересные истории. Давайте полистаем ее, потому что как что не разворот данной книги, то какая-то легендарная, какая-то чудесная история, что-то невероятное. Вот раскрываем на любой странице, да, какое-то изображение. Например, я помню, что вы открыли иконы, которые принадлежали царской семье. Ну, вот, а вот палата, пожалуйста, мы открыли. Вот
царская царицына палата, да. Очень интересно, что росписи эти относятся к 1634-37 году. Это золотая царицына палата Московского Кремля. А об этом месте не так широко известно, потому что больше известно о Грановитой палате, где царь принимал своих послов из других стран, своих подданных. Но одновременно в Московском Кремле была и царицына палата, которая аналогично Грановитой использовалась как зал приемов царицы, то есть для женской половины царского рода. И интересно, что эта палата небольшая, но тем не менее весь пояс как бы вокруг по контуру занимают росписи из жития княгини Ольги.
Да.
Вот, о том, как она ехала в Константинополь, как она приняла крещение. Вот интересно очень, вот она находится здесь в купели. О том, как она общается с императором, который предложил ей стать одной из его жен. Вот. Но она предложила ему в ответ стать ее крестным отцом. И когда разговор о замужестве продолжился, выяснилось, что крестный отец не может быть мужем. Вот. И так, как говорится, переклюкала византийского императора. Интересные очень изображения степенной книги. То есть есть варианты степенной книги 17 века, в которых есть некие иллюстрации. Там тоже есть княгиня Ольга. Интересные очень из титулярника иллюстрации из разных... таких книг, где в гравированных изображениях мы видим образы князя Владимира, княгини Ольги.
Там изображения всех правителей Руси до того времени, поэтому мы их тоже видим обязательно.
Угу. Но вот интересно тоже нам показалось складень, который сейчас находится в частном собрании, вот, но жители города Царского села подарили его князю, подарили его императору Николаю II и супруге в память о рождении первенца Николая II, княгини великой княжны Ольги Николаевны. То есть получается, что имя Ольги становится настолько значимым, и она, как святая, становится настолько важной для рода Романовых, что Николай II принимает решение этим именем назвать своего первенца.
Первого ребенка, да.
Первого ребенка, да. Вот.
Это памятник тысячелетия России, да? Там тоже изображен.
Там тоже изображена и княгиня Ольга, и князь Владимир, тоже такая интересная.
Который
вот
в Новгороде,
образ, да, 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 да. Вот князь Владимир и как бы княгиня Ольга на таком заднем плане.
На этом памятнике всего 147 фигур, которые отображают. И вот, в принципе, если идти по кругу этого памятника, то они находятся в начале этого круга.
Да, да, это все так и есть. Интересное тоже скульптурное изображение, в котором вот вплетена вот вся эта русская история от начала вот до конца. И надо отметить, что само крещение, оно не было признаком, ну вот как в современном мире иногда крещение принимают или к религии приходит, потому что какая-то беда случилась вот у человека, и вот переживая эту свою внутреннюю трагедию, он становится христианином, Господь как бы его помогает, исцеляет рано. У князя Владимира, княгини Ольги другие были мотивы принятия христианства.
Это очень интересно.
И мне вот кажется, что это как прежде всего забота о государстве, единение народа и сочетание своего народа с великими духовными идеалами мира.
То есть это обдуманное решение?
Это обдуманное решение успешных людей. Авторитетных людей. И если любой из нас попробует говорить о христианстве в том обществе, в котором он работает или живет, мы сразу столкнемся с каким-то противостоянием. И вот в языческом окружении говорить о Христе очень сложно. И то, что это все-таки случилось, то, что крещение Руси состоялось, и князь Владимир все-таки сумел сквозь тернии прийти вот к этим звездам, говорит о его огромном авторитете в стране.
То есть он был в полной силе.
В полной силе, да. И
здравии.
Он был таким примером, за которым пошли, то есть его духовные, так сказать, идеалы разделило его языческое окружение. Это очень многого стоит.
Мы же мало говорим о том, через что Владимиру пришлось переступить или проломить, или объяснить. Роль дружины в ту эпоху у князя, она величайшая. То есть, по сути дела, мы можем говорить о том, что Владимиру удалось повести за собой. То есть он смог донести идею и убедить очень влиятельную, мощную группировку дружинников, причем там две дружины, и младшая, и старшая, да, и они последовали. И Новгород, который являлся, по сути дела, еще с тех времен самостоятельным центром, в котором было огромнейшее количество выходцев северных земель, варягов, да, там было дело сложнее. Там уже в ход пошло не только убеждение. Но роль личности в истории, еще раз все-таки хочется повториться, у Владимира безусловно. Если Ольга сделала стратегический задел в истории нашей государственности, выбрав вектор, то Владимир смог, сев на коня, вот, водрузить это знамя, да, и понести его дальше, и осуществить.
Запустить весь механизм.
Да, да, да.
Вы знаете, вот вы сказали о дружинах, и сразу вспоминаются былины, легенды, так сказать, вот эти перы, эти богатыри, которых ни о ком потом столько не было написано. Какая была мощь? Какие там Алеша Попович и Добрыня Никитич, условно говоря, да, какие-то битвы с какими-то чуть ли не змеями Горынычами, так сказать. Вот это все наследие, оно все идет оттуда, оттуда. То есть показывало какую-то такую очень подробную жизнь. Она была веселая. Она была позитивная, она была устроительная, она была государственная.
И очень патриотичная.
И очень патриотичная, совершенно верно, да. И вдруг раз, и вся эта дружина становится христианской. Поразительно.
Мы можем вспомнить роль дружины и в истории другого человека, Андрея Боголюбского.
Да.
Да? То есть всегда надо очень внимательно подходить в историческом аспекте к окружению человека. И, конечно, здесь вот заслуги князя Владимира, они безусловны. Конечно, Господь почивал на делах этого человека, это вот воочию видно.
Жанна Григорьевна, да, давайте вот, путешествие по книге продолжим. Интересно.
Мне просто очень нравятся монеты. Ну, не потому, что я очень люблю монеты как таковые, но просто образы князя Владимира на златниках, где это, во-первых, прижизненное изображение. То есть это тот редкий случай, когда
то есть мы
видим...
можем даже представить себе его лицо.
Как он выглядел, да. И вот с одной стороны монеты сам князь Владимир, а с другой стороны Христос. Это, конечно, образцом для таких монет послужили византийские денежные знаки, но тем не менее вот и эту культуру печатания денег он тоже перенял и принес свое как бы государство детства, что получается человек, когда берет золотое изображение, да, деньги, он вспоминает о Христе.
Это русские монеты.
Это златник князя Владимира. Причем их существует четыре варианта разных. То есть он четыре раза печатал разные монеты.
Считается редкой монетой.
Это считается очень редкой монетой, но просто по историческим причинам сохранилось их крайне мало. И вот Государственный исторический музей предоставил нам изображения разных типов. Сохранились они все в историческом музее. И вот интересные такие вот изображения.
В Киеве там копают, может, тоже что-нибудь находится.
Может быть, но у нас есть свои экземпляры.
У нас свои, да.
Да. И очень интересно, есть и изображение, где он в рост. То есть вот тоже такой вот.
Мы можем понять, был ли он высокий или
Владимир
низкий,
на столе.
Да.
То есть, на столе, то есть на престоле.
На престоле. Вот. Стольный град.
Да, и серебряники тоже.
Столица. Угу. Мы говорим столица, то раз слово «стол».
Да. И такие интересные слова, которыми вот сопровождаются эти вещи, и мы сразу понимаем слово «происхождение», то есть их этимология. Трезубец.
Вот. Что еще интересного тут мы можем отыскать?
Ну, интересные наблюдения за одеждами, например. То есть когда представляешь себе иконографический ряд, то возникают некоторые интересные наблюдения о том, как носили одежды в разное время. Вот по сравнению с тем, как носят, например, шубы сейчас, в древности, вот мы видим это на иконах, княжеские шубы носились мехом внутрь. Мехом внутрь. И вот мы вот видим вот эти вот ворсиночки меха на иконах, как бы они внутрь. А снаружи шубы...
Приятнее для тела, да, носить шубу внутрь.
Ну вот это то наблюдение, которое мы видим на иконах. Интересно, княжеские шапки, то есть, да, вот короны княжеские, которыми венчают головы князей. И интересно, что иконы князей Бориса и Глеба, да, Владимир предстает на них как святой родитель святых Бориса и Глеба. И в истории чудес, изображенных на житийных иконах, Владимир присутствует как отец. То есть не как творец чудес.
Хотя это разные времена и разные территории. Да, совершенно все. Удивительно.
Хотелось бы, Константин Петрович, если позволите, выразить отдельное спасибо всем музеям, которые участвовали в издании этого тома. Без вас, без вашей помощи и альтруизма такое научное издание, которое уникальное в России, которое показывает и глубину нашего научного сознания российского, и показывает, что мы движемся вперед по разным направлениям. Мы все вместе идем к одной цели. Поэтому еще раз всем музейщикам большое спасибо, всем авторам огромнейшая признательность. Книга действительно уникальная. Спасибо вам.
Помимо 10 авторов статей, которые вот научную основу имеют, составляют нашего издания, у нас огромное количество иллюстраций, каждый из которых сопровождает неким небольшим текстом о конкретном этом памятнике, который опубликован. Угу. И эти все описания авторские, то есть автор не только датирует и правильно называет, и дает правильные размеры, инвентарные номера, под которыми можно идентифицировать это произведение в собраниях разных музеев, но еще иногда и рассказывают ту историю, которая появление этого памятника в собрании сопровождает. Вот в частности, вот эта интересная история, мне видится она интересной. Ольга подписана так. Ольга роду русских владычица.
Так.
И интересно, что это произведение прислали в Третьяковскую галерею по почте. То есть просто пришла посылка, непонятно от кого. И вот сотрудники Третьяковской галереи в 1966 году открыли эту посылку. И в нем была такая вот интересная Ольга 1830-х годов, то есть первая половина 19 века. И вот некая история, которую сам ее владелец реконструировал. То есть из какого она имения, там, кому она могла принадлежать, какие-то из этих фактов потом в историческом исследовании подтвердились, что-то носит легендарный характер. Но интересно, что вот более 50 человек приняло участие вот в этих описаниях, потому что нам казалось очень важным, чтобы датировки были актуальными, чтобы это было не как мы из интернета берем изображение, когда выстраиваем некий ряд сопроводительный к нашим презентациям, а чтобы это было максимально точно все описано.
Ну, здесь видится что-то польское, да, в одежде. Это откуда-то немножко западное изображение.
Это
да?
изображение, как бы Ольга здесь изображена как Мария Магдалина в очень известном картине западноевропейской, но тем не менее, вот эти функции равноапостольных жен. Они переходят и на русских равноапостольных тоже. То есть княгиня Ольга в самых ранних изображениях, она изображается как равноапостольная святая, и ее иконографически невозможно отделить от других святых жен.
Понятно. Ну что же, замечательный рассказ, замечательное путешествие. Вынужден задать такой заключающий вопрос. Дмитрий Александрович, какие планы? Что вы еще подразумеваете и думаете издать? Мы же будем ждать.
У нас в работе сейчас уже финишный этап книги о преподобном Иоанне Кронштадтском.
Ох, как интересно.
Да. Эта книга для нас самих очень нова. Почему? Потому что иконография этого святого, она имеет не столь продолжительный исторический период, а очень много фотографий, жизненных свидетельств. То есть, я думаю, мы удивим общественность. Много было предметов, которые совершенно неизвестны не то что широкому кругу, но даже специалистам. Расскажем несколько детективных историй о содержании этой книги.
Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Дмитрий Александрович Вдовых, сотрудник Фонда социально-культурных инициатив, куратор серии «Святые России», который издает этот фонд. Он начальник отдела по делам молодежи и работе с общественными организациями фонда. И также Жанна Григорьевна Белик, ответственный редактор данного издания, начальник отдела экспертизы музея имени Андрея Рублева. Спасибо вам огромное.
Спасибо большое.
Всего вам самого доброго.